Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные події четверга, а нашей гостьей має быть керівниця Центру правовой информации Алена Танкачова. Так само мы почуем черговый раздел новой книги нашего корреспондента Олега Грузділовича «Хто взорвал Менское метро». Гэта ды іншая пазней, а зараз Ганна Соусь за глядом подію дня, звязаных с Беларусью.
Дзярдэпартамент ЗША ў штогадовай справаздачы аб стане правоў чалавека ў свеце ў 2011 годзе чарговым разам называе Беларусь аўтарытарнай дзяржавай і дае моцна крытычныя ацэнкі сітуацыі ў краіне. Пагаршэнне эканамічнай сітуацыі, рост напружанасці ў грамадстве і ў выніку яшчэ большае абмежаванне ўладамі свабоды. Так характарызуе сітуацыю ў Беларусі ў 2011 годзе праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя». Беларуская праваабаронца Таццяна Равяка.
Вельмі важна, то па-ранейшаму «Міжнародная амністыя» трымае у своем фокусе пытания белорусских политвязнев, хотя не так давно была дискуссия про объективность критерии, которые выкористовывая международная амнистия при признании або непризнании вязнями сумления.
Беларусь чекает конкретных кроков от Захаду, и официальный Минск не будет менять свою позицию, что до вызволения политвязнев, заявил Александр Лукашенко. Протягивается переслед активистов молодого фронта. Миколай Демиденко мусить доседить у турме на кресте на те дни, которые отбыл в шпитале. Уладия Роменко покарали новым арестом. Там з Дмитра Крамянецкага пакуль не дачакаліся за Крэсціна. Аналітык свабоды, аўтар перадачы «Экспертыза свабоды» і палітычных блогаў на нашым сайце Валер Карбалевіч атрымаў сёння прэмію «Свабодная прэса Усходняй Европы» імя Герда Буцэрыуса.
Я ўспрымаю эту ўзнагароду як падтрымка з боку Европы журналістаў беларускіх, не толькі асабістых, але і ўвогуле беларускіх журналістыку, ўвогуле падтрымку свабоды слова ў Беларусі.
У берасці пратэстуюць супраць будоўлі 5-павярховага отеля на месце двухпавярховых будынкаў, уключаных у дзяржаўны спіс гісторыка-культурнай спадчыны. У Бабруйску чацвёрты дзень не можа трапіць на сваё працоўнае месца на заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў. Старшыня мясцовай суполкі свабоднага прафсаюзу Міхаіл Кавальков. Праблемы з допускам узніклі пасля калектыўнага патрабавання працаўнікоў павысіць заробкі.
Гэта ўсё дзеецца ўмышлена. Проста перакрылі доступ. Ніхто не рашаецца мне даць дабро на выпіску разавага пропуска. Тут маёй дзейнасцю як прафсаюзнага работніка.
За короткі адрэзак часу беларускі рубель заўважна здаў пазіцыю ў адносінах да замежных валют. Эксперты прагназуюць абменны курс у 10 тысяч рублёў за даляр.
Падзеі чацвярга абмеркоўвалі нашыя корэспандэнты, і пра іх расказвала Ганна Соусь, і пазней пра некаторыя з іх больш падрабязна. А зараз пра апошнія навіны. Цэнтральны суд Менску арыштаваў на 9 сутак праваабаронцу Алега Воўчыка. Яго затрымалі сёння і абвінавацілі ў тым, што ён нібыта нецэнзурна лаяўся. Паводле абвінавачвання ў дробным хуліганстве, сёння ж 10 сутак арышту раней атрымаў актывіст маладога фронту Уладзімір Яроменак. Расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Спачатку Алег Воўчык заявіў адвод суддзі, але яна гэты адвод адхіліла. У судзе былі дапытаныя сведкі, міліцыянты, якія затрымлівалі праваабаронцу, і з боку абароны дэпутат Мастоўскага раённага савету Зміцер Кухлей. Актывістка Раіса Міхайлоўская, якая была на працэсе, адзначыла, што праваабаронцу зноў вінаваціць, што ён нібыта лаяўся.
У них как бы фантазии на другой не хватает. Его обвиняют, как и прежде, статья 17.1 Административного кодекса. Нецензурная брань. Он стоял возле своего офиса, разговаривал с правозащитником Дмитрием Кухлеем, мирно беседовал. К нему подошли 3 человека в штатском и сказали, пройдемте к нам в суд. Здесь, на суде, они же являлись и авторами протокола, они же являются и свидетелями. После выдачи своих свидетельских показаний в суде они сидят и ждут того же Волчика, чтобы забрать его под белые ручки и отвезти в Окрестину. То есть все делается как бы вот одними руками. Тут такая явная заинтересованность в исходе дела, как бы вот они им просто поручились выполнить это дело. Вот что они делают на всех стадиях.
Сёння ж па гэтым артыкуле ў судзе Маскоўскага раёну да 10 сутак арышту быў асуджаны і маладафронтавец Уладзімір Яроменак. Ён таксама правядзе гэтыя дні ў турме на Крэсціна. Каментуючы сітуацыю, актывістка Маладога фронту Наста Палажанка сказала:
«Зараз эпідэмія на нецэнзурную лаянку. Нічога нікога не здзіўляе, калі ўлада хоча нейкага чалавека напужаць ці прадэманстраваць пра тое, што ён знаходзіцца пад увагаю, то яны вельмі часта выкарыстоўваюць некі падобныя рэчы, у тым ліку і адміністратыўны арышт. Здаецца, ўжо няма ніводнага чалавека, хто ставіцца пад сур'ёз да беларускіх судоў, да беларускіх працэсаў».
Меркаванне актывісткі Маладога фронту Насты Палажанкі. І пазней у нашай праграме госці будзе кіраўніца Цэнтру правовай інфармацыі Алена Танкачова, з ёй мы ў прыватнасці пагутарым пра апошнія судовыя працэсы і арышты. Неўзабаве пра штогадовую справаздачу Дзярждэпартаменту ЗША аб стане правоў чалавека, у тым ліку і ў Беларусі. Але спярша нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі без перапынку працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-50. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. Нашы слухачы па-ранейшаму абмяркоўваюць судовае рашэнне супраць палітыка Віктара Івашкевіча, якога абавязалі выплаціць 500 тысяч рублёў работніцы Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу спадарні Цыбліенцы.
Малайчына Віктор Івашкевіч, калі рызыкнуў і прыйшоў у суд адзін, і гэтым знішчыў усе планы ўлады. Некага было хапаць за якабы брыдкаслоўе, бо за зніваку пакетоўшчыкаў, якія пад мэтоўскай ахранай стаялі з флагамі і плакатамі супраць Івашкевіча ў падтрымку ўлады. Гэта якраз той самы выпадак, калі і адзін у полі воін.
Сумна вядомая грамадзянка Цыбленка выйграла, бяру ў двухкосе гэтае слова, судовы працэс і атрымала ад Івашкевіча 500 тысяч рублёў. Але вы, Цыбленка, не радуйцеся, бо гэтыя грошы прынясуць для вас не радасць, а толькі вялікую бяду вам і вашаму роду. Бо праклён ляжа на вас, агульнанародны, а агульнанародны праклён – гэта цяжкі праклён. Майце гэта на ўвазе.
266-39-52, аўтаадказнік працуе без перапынку, а прысуд у справе Віктара Івашкевіча абмяркоўваюць нашыя музычныя каментатары Саўка ды Грышка ў праграме Лявона Вольскага.
Здравствуйте, товарищи, добрый день, судья. В общем, обращаюся с заявлением я. Нет совсем уверенности у завтрашнего дня. Хай же Грышка выплатить 500 тысяч мне.
Дорогие слухачи, поважанный суд, есть такие люди, что абы что не суть. Слухаешь Савелия, як у дивном сне. Хай же Савка выплатить 500 тысяч мне.
К санкциям бензиновым Грышка призывал, Грышка провоцировал кризис и развал. Отчернял действительность черного черней. Хай же Грышка выплатить 500 тысяч мне.
Савка говорил, что у нас ну помаль что рай, и оховать треба рай от ворожих зграй. Пераможем штаты мы, коли что в войне. Хай же Савка выплатить 500 тысяч мне.
Стал так неуютен мне мой горисполком. НАТО вдруг войдет туда со своим полком. Потому что у Грышки все санкции на уме. Хай же Грышка выплатить 500 тысяч мне.
Я готовы заплатить навод и миллион. Савку кап хотя бы на день затыкнулся ён. Али вот что я скажу, чуешь евразвяз? Угнаенні и бензин не куплять у нас.
Саўка ды Грышка штотыдзень спяваюць на сайце і ў эфіры «Свабоды». І я нагадаю, што на нашым сайце свабода.by альбо свабода.org можна знайсці падрабязнасці справы, судовай справы супраць Віктара Івашкевіча. Сёння Дзяржаўны дэпартамент ЗША абнародаваў штогадовую справаздачу аб стане правоў чалавека ў свеце ў 2011 годзе. Частка справаздачы, прысвечаная Беларусі, якая ў дакуменце называецца «аўтарытарнай дзяржавай», змяшчае моцныя крытычныя ацэнкі. Дакумент прадставіла ў Вашынгтоне дзяржаўная сакратарка ЗША Гіларі Клінтон. Яна адзначыла сярод іншага, што ў 2011 годзе свет невымерна змяніўся. У гэтым кантэксце яна асабліва падкрэсліла палітычныя зрухі ў Паўночнай Афрыцы сітуацыі на блізкім усходзе, дзе людзі паводле яе сталі патрабаваць павагі да чалавечай годнасці, большых эканамічных магчымасцяў і большых палітычных свабодаў. Прапануем вашай увазе прэамбулу беларускага раздзелу справаздачы з невялікімі скарачэннямі, чытае Алена Раткевіч.
Найбольш значнымі праблемамі ў галіне правоў чалавека па-ранейшаму застаюцца сістэма, пазбаўленая прынцыпу стрымання і процівагі, у якой улады дапускаюць частыя і сур'ёзныя злоўжыванні, палітычна матываванае пазбаўленне волі сотняў людзей на працягу году. Акрамя таго, улады да гэтага часу не прадставілі справаздачы аб палітычна матываваным знікненні людзей у мінулым. Іншыя праблемы з правамі чалавека ўключалі злоўжыванні з боку сілаў бяспекі, якія збівалі затрыманых і дэманстрантаў, ўжывалі празмерную сілу для разгону мірных дэманстрантаў і, паводле паведамлення, ўжывалі катаванні і жорсткае абыходжанне ў турмах. Умовы ў турмах заставаліся надзвычай дрэннымі. Улады выкарыстоўвалі неапраўданыя арышты, затрыманні і зняволенні грамадзянаў за крытыку чыноўнікаў, за ўдзел у дэманстрацыях і з іншых палітычных прычынаў. Судовай уладзе не хапала незалежнасці, яна пакутавала на неэфектыўнасць і палітычнае ўмяшанне. Вынікі судовых справаў часта былі перадвызначаныя, а шмат якія працэсы праводзіліся за зачыненымі дзвярыма альбо завочна. Улады працягвалі парушаць правы грамадзян на недатыкальнасць прыватнага жыцця. Далей абмяжоўвалі грамадзянскія свабоды, у тым ліку свабоду слова, друку, сходаў, асацыяцый, рэлігіі і руху. Улады канфіскоўвалі друкаваныя матэрыялы актывістаў грамадзянскай супольнасці і перашкаджалі незалежным сродкам масавай інфармацыі ў распаўсюджванні інфармацыі і матэрыялаў. Улады па-ранейшаму перашкаджалі ў дзейнасці некаторых рэлігійных груп, час ад часу штрафуючы іх альбо абмяжоўваючы іх актыўнасць. Улады пераследавалі праваабарончыя групы, няўрадавыя арганізацыі і палітычныя партыі, адмаўляючы ў рэгістрацыі шмат якім з іх, а потым пагражаючы ім крымінальным пераследам за дзейнасць без рэгістрацыі. Карупцыя ва ўсіх галінах улады працягвала заставацца праблемай. Гвалт і дыскрымінацыя ў адносінах да жанчын, гэтаксама як і гвалт у дачыненні да дзяцей, таксама заставаліся праблемамі. Сур'ёзнай праблемай заставаўся гандаль людзьмі. Існавала дыскрымінацыя ў адносінах да асобаў з абмежаванымі магчымасцямі, цыганоў, этнічных і сексуальных меншасцяў, а таксама тых, хто імкнуўся карыстацца беларускай мовай. Улады пераследавалі і час ад часу звальнялі з працы сяброў незалежных прафсаюзаў, сур'ёзна абмяжоўваючы магчымасці працоўных ствараць і ўступаць у незалежныя прафсаюзы, ды арганізоўваць і весці калектыўныя перамовы. Улады ўсіх узроўняў дзейнічалі з пачуццём беспакаранасці і не рабілі захадаў дзеля судовага пераследу альбо пакарання службовых асобаў ва ўрадзе і сілавых структурах, якія парушалі правы чалавека.
Гэта былі вытрымкі са справаздачы Дзяржаўнага дэпартаменту ЗША аб стане правоў чалавека ў свеце ў 2011 годзе з раздзелу прысвечанага Беларусі. І цалкам з гэтым можна азнаёміцца на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг альбо свабода.бай. Тым часам Александр Лукашенко заявіў, што Беларусь чакае канкрэтных крокаў ад Захаду і што афіцыйны Менск не будзе мяняць свае пазіцыі адносна вызвалення палітвязняў. «Я ўсё сказаў публічна і раней. У пасланні беларускаму народу і парламенту сваю пазіцыю я не бачу падставу на гэты момант мяняць». Гэтак заявіў Александр Лукашэнка падчас сустрэчы з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. Заяву каментуе былы кандыдат на прэзідэнта і былы палітычны вязень Віталь Рымашэўскі.
Яшчэ раз публічна агучана пазіцыя беларускага ўраду і Лукашэнкі персанальна ў тым, што яны чакаюць ад Захада грошай і практычна лічыць, што вызваленне з тых палітвязняў, якія ўжо былі вызваленыя, мусіць быць аплачана. Вось так гэта трэба разумець, гэта кажацца амаль адкрытым сёння тэкстам. Што тычыцца магчымага вызвалення палітвязняў падчас амністыі, я лічу, што не гледзячы на вось гэтую заяву, шэраг палітвязняў, ну некаторыя, прынамсі з іх, могуць быць вызваленыя. Таму што, в прынцыпе, беларускія ўлады, да і сам Александр Лукашэнка вельмі часта робіць гучныя заявы, пасля іх досыць слабыя і неўпэўненыя крокі.
Меркаванне былога кандыдата ў прэзідэнты Віталя Рымашэўскага. А вось што кажа палітолаг Александр Класкоўскі.
Белорусский лидер черговый раз показал, что он хочет накинуть Европе уйму на своих умовах. Он черговый раз выпробовывая евразвяз на твердость. И я думаю, что еще ж таки при усих при тем, эта заява такая пиаровская, потому что он адресует до послания, а у послания вельми разно было сказано на конт политвязнев. То намек был зробленный, что еще ж таки хоть частково это пытание может быть развязана ближайшим часом. И еще на один момент я бы звернул увагу, вот эта встреча с Мартыновым, она наперше была присвечена подготовке до визиту Путина в Минск. И тому, махчима, вот эти антизаходные заявы, они еще имеют и такий подтекст, как достойно так будет встретить усходнего своего великого брата и показать, что мы с вами однодушно супроть заходников, которые робят супроть подкопы. Бо зараз у Москве так само йде тренд антизаходній, як відомо, Путін не полетів навіть на саміт Великої Восьмірки.
Меркаванне палітолага Александра Класковскага. Правабарончая організація Amnesty International, міжнародная амністія, обнародовала штогадовую справаздачу про стан правоў чалавека ў свеце за мінулы год. Рост напружанасці ў грамадстве, яшчэ большыя абмежаванні ўладамі свабоды і наяўнасць палітвязняў, катаванні, выкананне смяротных прысудаў, прыняцце драконаўскага закону аб масавых мерапрыемствах, вось гэта асноўныя моманты, на якіх акцэнтуе сваю ўвагу міжнародная амністія ў раздзеле пра сітуацыю ў Беларусі. Цалкам гэтую справаздачу можна пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org альбо свабода.by, а пазней у нашай праграме мы пагутарым пра яе ў тым ліку і з кіраўніцай Цэнтру правовай інфармацыі Аленай Танкачовай. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Напіша Людміла Ляшчынская з Менску. Прыхільнікі Лукашэнкі проста не разумеюць, што іхным дзецям краіна не застанецца. Будуць яны працаваць на расійскіх ды кітайскіх алігархаў. А можа ім гэта краіна і не патрэбна, хто іх ведае. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду ў наступнай гадзіне нашага эфіру. В эфире «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю основные темы нашей программы. Центральный суд Менску арештовал на 9 суток правооборонцу Олега Волчака. Его сегодня затримали обвинователи у тем, что он небыто нецензурно лаялся. Повод для виновачивания в дробном хулиганстве сегодня же до 10 суток арешту был затриманный активист Молодого фронта Владимир Яроминок. Державный департамент США у штогодовой справоздачи об стане правов человека в свете в 2011 году черговым разом назвал Беларусь авторитарной державой и дал мощные критичные оценки ситуации в Украине. Погаршение экономической ситуации, рост напруженности в громадстве и в вынику еще большее обмежевание уладами свободы. Такую характеристику ситуации в Беларуси дает правооборонная организация «Международная амнистия», якая сегодня опубликовала свою справоздачу за 2011 год. Беларусь чакая конкретных кроков от Захаду, и официальный Минск не будет менять свои позиции, что до вызволения политвязнев, заявил Александр Лукашенко. За короткий отрезок часу белорусский рубель зауважно сдал свои позиции в относинах до замежных валют. Эксперты прогнозуют обменный курс у 10 тысяч рублей за доляр. Аналитик «Свободы», автор передачи «Экспертиза свободы» и политичных блогов на нашем сайте Валер Карбалевич отримал сегодня премию «Свободная пресса Усходней Европы» имя Герда Буцервиуса. Мы на хвалях Радио Свобода. За короткий час белорусский рубель зауважно сдал свои позиции в относинах до замежных валют. За апошнія дні па выніках біржавых таргоў рубель адкаціўся да адзнакі 8260 рублёў за даляр. Ці трэба рыхтавацца да далейшага абясцэньвання нацыянальнай валюты? Меркаванне экспертаў высвятляў Ігар Карней.
Старший аналитик группы компании Forex Club у Беларуси Валеры Полховский перекананы, что с причиной инфляции у белорусского рубля нема іншей альтернативы, як поступово сдавать позиции относно інших валют. Пры гэтым ён не думае, што адкат будзе значны, але да сярэдзіны году не выключае давядзення абменнага курсу да ўзроўню 8500 рублёў за даляр.
Так или иначе, какое-то ослабление мы увидим, инфляция в стране, она все равно сохраняется, а когда у вас курс остается неизменным, а инфляция сохраняется, то при этом реальный обменный курс, который с учетом инфляции, а он для экспортеров гораздо более важен, он усиливается, а это немножко снижает их конкурентоспособность, вызовет, я думаю, стремление продавать валюту по более высокой цене. Плюс сохраняющиеся инфляционные, девальвационные ожидания. К тому же Нацбанк выше отметки 8 тысяч не пускает. Может быть уровень 8500, 8600 ближе к середине года. Сам Нацбанк ведь прогнозировал 9200 в среднем по году.
У першыню за апошнія месяцы у обменных пунктах набываюць даляр больш чым за 8200 рублёў. Прычым найбольшы курс 8240 рублёў за даляр выставіў Крэдэксбанк, абвінавачаны учора Міністэрствам фінансаў США ў адмыванні грошай. Між тым, як лічыць эканаміст Васіль Шлындзікаў, пры адсутнасці структурных рэформаў і працягу папулісцкай палітыкі штучнага падвышэння заробкаў, падзенне рубля можа быць вельмі балючае. Яно пагражае акругліць яго да рэкорднай велічыні.
Я думаю, оно неизбежно. Ну, потому что зарплата у бюджетников, ну, совсем низкая. Правительство вынуждено будет поднимать зарплату. А где взять? Взять негде. Только печатать. Таким образом, инфляцию не сдержать, ну, все зависит от множества факторов, это уже трудно предугадать. Может, что-то продадут. Но я думаю, что если ничего не продадут и займов новых не будет, то до 10 мы дойдем очень даже легко. Ну, а там жизнь покажет.
Истотного падения вартости национальной валюты не выключая и доктор экономичных наук Владимир Кулаженко. По его словах, не мають особливого оптимизма, что до максимости умоцования рубля и сами банковские работники.
Новая тенденция такая. Здесь тягнем на то, что будет $1 10 тысяч рублей. Между іншим, сами банковские работники заявляли, мне не верилось спочатку в это, а потом я переконався, что саправды они глядят на эту проблему реально и что может падение это быть значным. Хочу сказать, что заробки немогчимо поднять так одразу до $500 за один год, и за полгода уже засталось ромаль. Ну, к ней не будут такие. Может, и где будет такие узровень досягнуты на неких предприемствах. Але в целом, особливо с уликом узровню заработной платы у сельской господарцы, в колгасах и совгасах, справа складанная.
До конца 2012 года валютные выдатки Национального банка и Ураду на погашение вонковых и внутренних финансовых обязаний перевысят 4 миллиарда доляров. Это половина теперешнего объема золотовалютных резервов державы. Эксперты перакананыя, што падобнае агаленне тылоў таксама негатыўна паўплывае на пазіцыю беларускага рубля.
Расказваў Ігар Карней.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Мы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня» и зараз на чарзе наш региональный огляд. На харчовых рынках у Беларуси не надто богаты выбор айчынной гародніны и садавіны. При этом импортная садавіна и гародніна часто больше танная, чем выращенная у Беларуси. С Гомелю передає наш корреспондент.
На центральном рынку Гомеля уже 10 дён продаюць свежыя трускалкі, беларускія ды замежныя. Беларускія найбольш з агракамбінату Ждановічы, замежныя з Гішпаніі ды Турцыі. І калі замежныя каштуюць 40 тысяч рублёў за кілаграм, то беларускія 55 тысяч. Пра гэта павядае прадавачка гародніны на рынку спадарня Наташа.
Импортная 40 тысяч и 35 тысяч кілаграм. Беларуская дорогая. Ну вот местная 50-55 тысяч. А импортный товар дешевле, чем наш.
Гандляры таксама паведамілі, імпартныя трускалкі апошнімі днямі перасталі паступаць на рынак з-за таго, што 4 аўтафургоны ўжо тыдзень стаяць на беларускай мытні, а беларускія трускалкі з прычыны дарагоўлі гараджане купляюць неахвотна. Спадарыня Вольга тлумачыць дарагоўлю беларускіх ягад мноствам розных пасярэднікаў, кожны з якіх хоча мець сваю накрутку, хто за ўгнаенні, хто за перавозку, хто за перапродаж.
Много, наверное, хотят иметь накруток.
Когда продают свою.
А если можно, то сказать, дармоедов много.
Сёння на рынку прыватнікі з Украіны прадавалі свае трускалкі, а таксама тамтэйшыя чарэшні новага ўраджаю.
Черешню, капустину?
50 рублей, кілограм.
А клубниці?
40, Одеса.
Багато на ринку помідорів з України. Їх везуть переважно з Херсонської області. І коштують вони 23 тисячі за кілограм. На 2 тисячі менш, чимся з Саждановичів. Альбо з пригородної гомельської господарки Бярузки. Продавачка Ірина.
Видите, цена стоит. Тут конкретно написано 25. Производители наши. Я продавец. От меня-то не зависит. Там дают цены, и мы торгуем. Такая наша жизнь.
Господарыня Алена зауважає, что украинская огородина, в принципе, таннейшая. Украинский товар завсёды меньше каштуе.
Украинский товар всегда меньше стоит.
Продают на рынку и раннюю бульбу. Оленя белорусскую, а завезенную из Азербайджану. И каштуе на 10 тысяч рублей за килограмм.
Што і колькі каштуе сёння на цэнтральным рынку ў горадні, высвятляў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Гарадзенскі рынак цэнтральны, дзе заўсёды такой парой году не было як прайсці, цяпер на паўпусты. Перадусім за таго, што гандляроў гароднінай садавіны вельмі мала, а цэны дагэтуль трымаюцца высокія. Дагэтуль гуркі каштуюць ад 10 до 15 тысяч за кілаграм, а памідоры пачынаючы ад 20 тысяч і вышэй. Пучок радыскі 5 тысяч, іспанскі перад 38 тысяч за кілаграм. Сталы чалавек доўга прыглядаецца да коштаў. Пытаюся, што ён думае пра цэны.
Осень завыше. Такое время сейчас подешевле надо. Это ж какой-то канун июнь, июль. Цены должны естественно упасть. Может, урожай пошел. Куда ты его потом? Сгниешь. Так продать и подешевле. Люди скупят. И поедят, и все.
У ситуации нам да помогает разобраться с подарением.
Ой, ну кусаются, конечно. Но и в то же время, что еще? Погода была плохая. Я сама дачница, так что... Если уже в это время мы всегда уже в теплице ели огурцы. Вот. Я дома выращивала, высаживала. То в этом году нет еще.
Еще один сподар, звертая увагу на то, что... Продукция на рынку несмачная. Видовочно, что е, на его думку, заводят неведомо акуль.
Чтобы было нашей продукции больше, а то Бог знает, откуда они привезены. Большинство все привезены. Все говорят, что наши, а на самом деле, да, и даже по вкусу совсем другое. Не то, что наше, вот именно как-то запахом, вкусом. Отличаются.
Цікавлюся у людей, чому на рынку сёлета дагэтуль не видать трускалок?
Так она и не должна. У нас на даче через 2 недели, может, наверное, нецелесообразно, не знаю.
Может, невыгодно возить.
Да и кто ее будет брать? Сейчас через неделю своя пойдет, собственно, что ее брать?
Ну, сейчас все свои уже будут продавать, выращивать.
Нет,
ну, привозная, я не знаю. Она вся стеклянная, невкусная. Ну, наверное, может бояться. Может, санитарный контроль какой-то не пропускает на границе. Тоже такое может быть.
Еще один спадар звертая увагу на то, что на рынку нема конкуренции. Тому, мовляю, цены высокие. Пригадывая, как у ранейшие годы тут было не пробиться. Показывая, что только одинки фермеров гандлюют, а люди, которые привозят звезд огороднину, стоят на ходниках и продают, бо на рынку дорого платить за место.
Это хорошо. Вот пенсия, я еще работаю, хоть на пенсию, но работаешь. Так иногда можно взять, побаловаться. Не кушать, а побаловаться.
Керівник аналітичного центру «Стратегія» Леонід Заіка каже, що білорусам треба нагадувати по 20 разів на день, що ми тепер живемо у митному союзі. Це значить, тлумачить він, що суми митних платежів уздимають кошт і ягод, і плодов, і городніни.
Люди просто не думают, что уже в таможенном союзе защищаемся от импорта дешевой сельскохозяйственной продукции, аграрной. Ну, для примера, яблоки, скажем, стоят 40 центов, они у нас стоят $1.5. Почему клубника дорогая? Опять же, про таможенное пространство. Они гоняют сначала продукты питания где-нибудь в Архангельск, в Муромск, на север. Понимаете, продавать в Белоруссии это бессмысленно, там будет дороже гораздо. И они туда отправляются. Какая-то часть остается, но это для тех, кто неумелый, боится. Вот, он тут продает. Так что работает же большое экономическое пространство. Уже закончилось это время, когда человек будет отдельно что-то возить и прочее. Приезжают россияне с пачками денег, особенно сейчас, если они богаче нас 3 раза. Заезжают русские грузовики там и грузят, и все.
Говорив економіст Леонід Заіка. Чому заміжна садовина і городніна, не глядячи на видатки на доставку і мита, часто таннейшая за білоруські? На таке питання відказали люди на городянських вулицях.
Не ведаю, не ведаю. Задумваюсь, но не ведаю. З гандлем не зв'язано, поэтому не знаю.
Затрати великі, собікошти великі. Подкормки, енергозатрати, треба ніяка техніка. Это ж не то, що там сумки подвезти. Я не ведаю, треба у замежника запытаться.
Мне кажется, если человек садит, то он души садит. Может, душу свою вкладывает. Я не знаю, наши лучше белорусские нравятся, чем африканские.
потому что у нас еще, знаете, ну, может быть, выращивают продукцию то, что умеют, а вот сохранить ее, чтобы вот сейчас такая цена, нет. Вот в этом-то и вся, наверное, загвоздка.
Потому что овощехранилище недешево обходится. Но у них огромные фирмы, а наши маленькие, я считаю, это мое мнение.
А что у нас такое дешевое есть? Все белорусское у нас, все дорогое. Причина в нашем руководстве.
Польское дешевле, чем наше белорусское. И вкуснее, и по качеству лучше, и цена устраивает.
Причина, скорее всего, нет в администрации, которая хочет себе иметь хорошие зарплаты. Зарплата работников, которые работают непосредственно, занимаются этим, они просто как исполнители, как рабы просто.
Это надо спросить у нашего правительства. Все у нас дорого, и продукты, и все, вы сами видите.
Я не знаю, мозгов нема. У той, кто покупает белорусское.
Потому что у нас мало, наверное, овощехранилищ, вот зато и мало яблок, зато они такие дорогие, белорусские будут.
Затраты большие на возделывание.
Белорусское должно быть дешевле, я считаю так. Потому что в Беларуси люди, несмотря на то, что очень трудолюбивые, все равно все дорого стоит. Вот понимаете, обработка земли. Это же все-таки климат, не Африка.
Потому что ценообразование реально у нас не ведется. Взять Польшу, Литву, там овощи, фрукты, пусть не намного, но дешевле. Реальная себестоимость наших всех продуктов должна быть намного дешевле, так как мы получаем якобы энергоносители в 4-5 раз дешевле, чем европейские страны. Зарплата в разы меньше, чем у так называемых буржуев соседей.
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах. А вы самі можаце выказацца наконт любой тэмы і падзеі ў Беларусі і свеце. 266-39-52. Аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку. Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі чацвярга. На нашай госці неўзабаве мае быць кіраўніца Цэнтру прававой інфармацыі Алена Танкачова. Таксама мы пачуем чарговы раздзел новай кнігі нашага корэспандэнта Алега Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро». Але найперш Ганна Соус з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Дзярдэпартамент ЗША ў штогадовай справаздачы аб стане правоў чалавека ў свеце ў 2011 годзе чарговым разам называе Беларусь аўтарытарнай дзяржавай і дае моцна крытычныя ацэнкі сітуацыі ў краіне. Пагаршэнне эканамічнай сітуацыі, рост напружанасці ў грамадстве і ў выніку яшчэ большае абмежаванне ўладамі свабоды. Так характарызуе сітуацыю ў Беларусі ў 2011 годзе праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя». Беларуская праваабаронца Таціяна Равяка.
Вельмі важна, што па-ранейшаму «Міжнародная амністыя» трымае у своем фокусе пытание белорусских политвязнев, хотя не так давно была дискуссия про объективность критерии, которые выкористовывает международная амнистия при признании або непризнании вязнями сумления.
Беларусь чекает конкретных кроков от Захаду, и официальный Минск не будет менять свою позицию, что до вызволения политвязнев, заявил Александр Лукашенко. Протягивается переслед активиста молодого фронта. Миколай Демиденко мусить доседить у турме на кресте на те дни, которые отбыл в шпитале. Уладзе Яроменко покарали новым арестом. Там з Дмітра Крамянецкага пакуль не дачакаліся за Крэсціна. Аналітык свабоды, аўтар перадачы «Экспертыза свабоды» і палітычных блогаў на нашым сайце Валер Карбалевіч атрымаў сёння прэмію «Свабодная прэса Усходняй Еўропы» імя Герда Буцэрыюса.
Я ўспрымаю эту ўзнагароду як падтрымка з боку Еўропы журналістаў беларускіх, не толькі асабістых, але і ўвогуле беларускую журналістыку, ўвогуле падтрымку свабоды слова ў Беларусі.
У берасці пратэстуюць супраць будоўлі 5-павярховага гатэля на месцы двухпавярховых будынкаў, уключаных у дзяржаўны спіс гісторыка-культурнай спадчыны. У Бабруйску чацвёрты дзень не можа трапіць на сваё працоўнае месца на заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў. Старшыня мясцовай суполкі свабоднага прафсаюзу Міхаіл Кавальков. Праблемы з допускам узніклі пасля калектыўнага патрабавання працаўнікоў павысіць заробкі.
Гэта ўсё дзеецца ўмысленна, ну, проста перакрылі доступ. Ніхто не рашаецца мне даць дабро на выпіску разавага пропуска. Маёй дзейнасцю як прафсаюзнага работніка.
За короткий отрезок часу белорусский рубель зауважно сдал позицию в относинах до замежных валют. Эксперты прогнозуют обменный курс у 10 тысяч рублей за доляр.
Падзеі чацвярга аглядала Ганна Соус. Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». І з намі на телефонной сувязі цяпер кіраўніца Цэнтру прававой інфармацыі Алена Танкачова. Добрый вечар.
Добрый вечар.
Апошнімі днямі адбыўся шэраг судоў паводле вельмі падобнага сцэнару. Вось сёння цэнтральны суд Менску арыштаваў на 9 сутак праваабаронцу Алега Вучыка, яго звінавацілі ў тым, што ён нібыта нецэнзурна лаяўся. І сёння ж паводле абвінавачвання ў дробным хуліганстве на 10 сутак пасадзілі актывіста Маладога фронту Владзіміра Яроменка. Прычым з некаторымі маладафронтаўцамі адбываецца так, што яны нібыта хуліганяць адразу пасля адміністрацыйнага арышту, нават яшчэ не выйшаўшы на волю. На вашую думку, ці можна ўвогуле ў беларускай судовай сістэме давесці сваю невінаватасць, калі супраць цябе сведчыць міліцыя?
Я благодарю вас за вопрос. Конечно, достаточно сложно то есть, вести дискуссию по этому поводу. Я буквально некоторое время назад разговаривала с Раисой Михайловской. Это известная белорусская правозащитница, которая лично присутствовала в суде по делу господина Волчика. То есть из того, что происходило сегодня, то есть при задержании Олега Волчика, а также в судебном заседании, можно пояснить следующее, что во дворе частного дома во время приватной беседы с коллегой, с господином Кухлеем, к господину Волчику подошли трое людей, которые фактически на месте произвели его задержание и доставили в РОВД Центрального района, после чего в спешном порядке, мы полагаем, что этот спешный порядок был скорее организован для того, чтобы ни средства массовой информации, то есть ни гражданские активисты, ни правозащитные мониторы не успели оказаться в зале судебного заседания. Ну, собственно говоря, в ходе вот этого судебного процесса представители органов правопорядка свидетельствовали о том, что именно во время задержания господин Волчек нецензурно выражался, что и послужило причиной задержания, доставки в РОВД и соответствующей последующей административной процедуры в отношении Волчека. В судебном процессе в качестве свидетеля был допрошен по требованию Волчека господин Кухлей. Господин Кухлей подробно разъяснил суду о том, что никаких действий со стороны Волчика, о которых свидетельствуют представители правоохранительных органов, то есть не было и в помине, тем не менее, то есть именно показания лиц, которые осуществляли задержание, послужили достаточными причинами для того, чтобы суд вынес решение в отношении административного ареста на 9 суток. Вы знаете, ну, конечно, то есть можно было бы предполагать, что кто-то в суде врет, например, гражданские лица, если бы мы не имели просто постоянную практику административного преследования по надуманным обстоятельствам. Эта практика не нова, эта практика активно использовалась и после событий площади 2006 года, и после событий площади 2010 года. Она так прочно вошла в практику судебных преследований по административным делам. То есть на мой вопрос, с чем может быть связан арест, то есть необходимость такого превентивной изоляции господина Волчика в текущий момент. То есть, ну, предположение следующее, то есть якобы в ближайшее время планировались некие действия со стороны бывших воинов-интернационалистов, и господин Волчек сам является бывшим воином-интернационалистом. И вот одна из таких гражданских версий состоит в том, что именно в преддверии этого мероприятия, то есть правоохранительные органы посчитали, что господин Волчек, ну, скорее должен быть превентивно не на свободе, нежели, собственно говоря, в нормальном таком гражданском режиме пребывания.
Але вертаючыся ўсё ж такі да пытання, ці ў вашай практыцы было такое, што міліцыя сведчыла супраць затрыманых, а суд вынес рашэнне на карысць затрыманых?
Вы знаете, то есть эти случаи крайне единичны. Говорить о том, что они составляют нормальную практику белорусского отправления правосудия по административным делам в отношении гражданских активистов, к сожалению, не приходится. Я думаю, что подобная база дел, то есть она в настоящее время находится в режиме накопления. К сожалению, в текущий момент на уровне национальной судебной системы сатисфакции по этим делам мы не можем добиться, но тем не менее мы архивируем все эти процессы. То есть стараемся собирать максимальную информацию, и я полагаю, что рано или поздно эта практика будет пересмотрена, если не национальной судебной системой при определенной политической воле, то как минимум на уровне решений международных квазисудебных инстанций, таких как Комитет ООН по правам человека, к примеру.
Сёння Дзяржаўны дэпартамент ЗША абнародаваў сваю штогадовую справаздачу аб стане правоў чалавека ў свеце ў 2011 годзе. І частка справаздачы, прысвечаная Беларусі, якая ў дакументе называецца аўтарытарнай дзяржавай, змяшчае вельмі моцныя крытычныя ацэнкі. Вось паводле вашых назіранняў, ці можна сказаць, што сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі апошнім часам у нечым змянілася ў параўнанні з папярэднімі гадамі, да горшага ці да лепшага ў нечым?
Знаете, я полагаю, что следует согласиться с оценками Госдепартамента Соединенных Штатов Америки по определенной категории прав и свобод, в частности, по политическим правам и свободам. Мы, к сожалению, не наблюдаем достаточного прогресса ни как в правоприменительной практике, ни как, собственно говоря, в неких системных мерах, направленных на изменение законодательства, либо на пресечение некой ранее сложившейся административной практики, но, возможно, при хорошей условиях и обстоятельствах мы могли бы ожидать неких решений Верховного суда, которые позволяли бы переосмыслить предыдущие периоды и предыдущие оценки судебной системы. Но вот, к сожалению, то есть ни практики, ни тенденции в изменении правоприменения, ни тенденции в изменении нормативного регулирования мы не наблюдаем. Соответственно, собственно говоря, следует признать, что несмотря на то, что по сравнению с началом 2011 года, когда мы имеем целое беспрецедентно высокое количество политически мотивированных судебных уголовных приговоров, несмотря на то, что большее превалирующее число политзаключенных под разными правовыми либо политическими основаниями оказались на свободе. То есть мы не можем констатировать хоть сколь-нибудь устойчивые тенденции на изменение правоприменения, либо на изменение законодательства, которое позволяло бы судить о том, что государство встает там на путь, то есть системного уважения либо пресечения случаев, связанных с нарушениями прав человека внутри системы. Значит, также 2011 год, собственно говоря, свидетельствует о том, что ни в отношении свободы собраний, ни в отношении свободы ассоциаций, ни в отношении, собственно говоря, реабилитации бывших политзаключенных, то есть никаких системных мер предпринято не было. Более того, недавнее заявление господина Пролисковского, которое он сделал на региональных заседаниях, назовем это так, общественно-политического движения «Белая Русь». То есть вот эти вот заявления, они свидетельствуют о том, что такой вот, знаете ли, открытый, направленный на поощрение изменений с правами человека в политической сфере, то есть государство не намерено предпринимать. Пролисковский отметил, что те, кто назывался пятой колонной, собственно говоря, в его понимании таковыми и остаются. Никаких послаблений, по его словам, то есть в отношении этой категории граждан не предполагается. И, собственно, некие другие силы должны, собственно говоря, и пользоваться теми политическими правами, в частности правами на управление государством, которые как бы предполагаются Конституцией равными для всех.
Я нагадаю, з намі на сувязі кіраўніца Цэнтру прававой інфармацыі Алена Танкачова. Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». Правоварочая організація Amnesty International якраз сьогодні ж обнародувала свою штогодову справоздачу про стан правов чоловіка у світі за минулий год. І коли вони пишуть про ситуацію в Білорусі, то говорять про наступне. Рост напруженості в громадстві, ще більше обмежування уладами свободи, наявність політв'язнів, катування, виконання смертних присудів, прийняття драконовського закону об масових мероприємствах. Я хотел бы вас спытаться менавіта про один только из пунктов гэтага спису, про выканание смяротных прысудов. Чаму, на вашу думку, Беларусь адзіная краіна у Европе, якая працягвае выконваць смяротныя прысуды? Ёсць версія, што беларускія ўлады чакаюць, што замен на мараторій на смяротнае пакаранне атрымаюць некія фінансавыя магчымасці, некую фінансавую падтрымку Захаду. Ці, на вашу думку, для беларускай улады прынцыпова захаваць менавіта смяротнае пакаранне, каб гэта частка такая важная для цяперашняй беларускай сістэмы?
Отвечая на ваш вопрос, я бы скорее хотела встать на позицию человека, который следит за развитием текущей ситуации, нежели в позицию человека, который стал бы сейчас гадать о причинах, которые находятся в основе решения, которые предпринимают власти. Я полагаю, что, собственно говоря, каждый раз, приводя в исполнение смертные приговоры, я даже не говорю о том, что вынося смертные приговоры, да, именно приводя в исполнение смертные приговоры, белорусская политическая власть демонстрирует свое устойчивую позицию в отношении, ну, собственно говоря, вот подобного рода неевропейских, не соответствующих международным стандартам мер. Я не берусь судить о том, что лежит в основе этого решения, но хотя полагаю, что это просто демонстрация силы и того, что в кавычках можно было бы назвать независимым национальным суждением относительно смертной казни. Я вынуждена сказать о том, что больше 15 лет белорусские правозащитники ведут системную кампанию за отмену смертной казни. Различные периоды, то есть примерно раз в 5 лет мы ожидаем, мы слышим сигналы со стороны, то есть представителей органов государственной власти о том, что вот-вот, как минимум, мораторий на смертную казнь будет введен. Однако, собственно говоря, до сегодняшнего дня мы не получили ни одного фактического подтверждения этому намерению. Посему я полагаю, что наша работа в отношении отмены смертной казни или, как минимум, введения моратория на смертную казнь, она еще, то есть там предстоит и в последующем.
Дякую вам велики за гутарку. На жаль, у нас уже скончается час. Дякую велики. С нами была на сувязи керавница Центру правовой информации Алена Танкачева. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич, у эфира «Выники дня» и, нагадаю, некоторые темы сегодняшнего дня. Центральный суд Менску арештовал на 9 суток правооборонцу Олега Волчака. Его затримали и обвинователи в том, что он нібыта нецензурно лаялся. Ранее повод для обвинувачения в дробном хулиганстве на 10 суток арешту посадили активиста Молодого фронта Владимира Яроменко. Держдепартамент США у штогодовой справоздачи об стане правов человека в свете черговым разом назвал Беларусь авторитарной державой и моцно скритиковал ситуацию в Украине. Беларусь чакая конкретных кроков от Захаду, и официальный Минск не будет менять свою позицию, что до вызволения политвязня, заявил Александр Лукашенко. За короткий отрезок часу белорусский рубель зауважно сдал позицию в относинах до замежных валют. Эксперты прогнозуют обменный курс у 10 тысяч рублей за доляр. Мы на хвалях Радио Свобода, и зараз на чарзе черговый раздел книги нашего корреспондента Олега Грузделовича «Кто взорвал Менское метро?».
У большинстве демократичных стран, а навод и у России, криминальные справы, где на кону стоит человеческое житё, разглядаются судами присяжных. Это значит жюри граждан, которые шляхом голосования решают, виноваты человек у смерти другого человека або в иншем тяжким злочинстве, те не виноваты. А уже меру отказности вызначает судья по водле криминального кодексу. Зразумело, что суд присяжных не конечно больше гуманный и справедливый за одного судью и судовую коллегию. Безумовно, он не гарантирует от судовой помылки. Однако такий суд дает громадству махчимость додатково контролировать судовую уладу, а головное, как мне бачится, шанец поделить ее отказность за лёс человека, якого притягнули до суду. Таким чином, наявность суду присяжных – это показник сталости и отказности громадства. У Беларуси суду присяжных нема. Размовы про его уведение активно велись у середине 90-х годов, а потом стишились. Для гэткай кардинальной судовой реформы потребна политичная воля и мудрость, причем не только керавництва державы, але и законодавцев. Однако выявилось, что яны свою роль разумеют инакш. У вынику за 20 годов незалежности белорусское громадство не заслужило права иметь суд присяжных, який бы от его имя вырашал пытанне про человечее житё. У нас гэтае право так и не перейшло от судовых чиновников, хай себе и вельми мудрых да досвечченных, до народу, формального носьбіта улады. Пропоную кожному читачу уявить, что он трапил у такое жюри по справе об теракте и после судового разбору мусить умовно покласти на одну шалю доказы, якія сведчаць пра віну Дмітрыя Канавалава ў тэракце, а на другую сумненні ў ягонай віне. А потым тое самае адносна Владіслава Кавалёва. Пры гэтым дамовімся, што журы прысяжных не мае права даваць іншы вердыкт, акрамя вінаваты ці невінаваты. Якая з шаляў аказалася б цяжэйшай? Вось які адказ атрымаўся ў мяне. Ці виноваты Дмітрий Коновалов у терактах 2008 і 2011 годов. За виноватасть Коновалова. Перше. Ягоныя прызнанні ў здзяйсненні выбуху 2008 і 2011 годов у тым ліку і названы матыў. Выглядаюць яны збольшага паслядоўнымі і пераканаўчымі, улічваючы асобу Коновалова. Матыў падаецца дапушчальным, але высветленым не да канца. Другое. Паказанні сведкі Пачыцкай, віцебскага таксіста Маскалёва, прадпрымальніцы Вусавай пра абставіны, якія папярэднічалі тэракту, падрыхтоўку да злачынства і паводзіны пасля яго. Дастатковых падставаў сумнявацца ў паказаннях Маскалёва і Вусавай не знойдзена. Паказанні Пачыцкай маглі быць скарэктаваныя ў інтарэсах следства. Трэцяе. Дадзеныя экспертызы следчых эксперыментаў па праверцы відэа 11 красавіка. Падабенства аблічча Канавалава на відэа і ў эксперыменце. Падабенства параметраў фігуры Канавалава і чалавека з торбай на відэа. Варта пагадзіцца, што асоба Канавалава на відэа з метро 11 красавіка ўсё ж усталяваная. Слядоў падробкі відэа, накладання адной выявы на другую не выяўлена. Падзеі на відэа адбываюцца паслядоўна. Сляды ўнутрыкадравага монтажу на відэа, знойдзеныя экспертамі, можна патлумачыць тэхнічнымі збоямі, недахопамі сістэму відэазапісу ці хібамі пры капіяванні відэа для следства. Чацвёртае. Відэа 10-га красавіка з Віцебскага вакзалу, з перону Менскага вакзалу, з Менскага метро, якія сведчаць пра маршрут Канавалава напярэдадні тэракту, відэа з метро 10-га красавіка ў другой палове дня падчас гэтак званай рэкагнасцыроўкі Канавалава. Не выклікае сумненняў, што на ўсіх відэа зняты менавіта Канавалаў, які пазнаў сябе і на следстве, што зрабіў і Кавалёў. Аднак застаюцца падазрэнні адносна адсутнасці відэа сустрэчы Канавалава і Кавалёва 10 красавіка на Менскім вакзале, якое тлумачыцца нібыта тэхнічнымі прычынамі. Пятае. Здымкі з вонкавых відэакамер ад 11 красавіка пасля тэракту, з якіх бачны, як Канавалаў ідзе з метро пасля выбуху. Асабліва каштоўны для версіі следства той кадр, на якім Канавалаў ідзе па Кастрычніцкай плошчы і глядзіць у бок месца здарэння. Пры павелічэнні добра бачна, што гэта менавіта ён. У сукупнасці кадры некалькіх камер пацвярджаюць паказанні самога Канавалава пра тое, як ён сыходзіў з месца тэракту. Шостае. Адбіткі пальцаў на бомбе 3 ліпеня 2008 году. Паказанні сведкі Грышмана пра абставіны дактыляскапіі Канавалава 9 красавіка 2011 году. Адбіткі пальцаў прамы доказ датычнасці Канавалава да тэракту 2008 году і ўскосныя сведчанні ягонай датычнасці да тэракту 2011 году, падмацаваныя паказаннямі міліцыянта Грышмана пра абставіны дактыляскапіі. Прыналежнасць адбіткаў пальцаў Канавалаву пацвердзіў Інтэрпол. Тое, што на бомбе 2008 году былі знойдзеныя адбіткі пальцаў людзей са спецслужбаў, не абвяргае гэты доказ цалкам, хоць і зніжае давер да афіцыйнай версіі. Сёмае. Ідэнтычнасць кавалкаў арматуры, знойдзеных на месцы тэракту, кавалку з падвалу. Падобная нарэзка кавалкаў. Кавалак трубы з падвалу Канавалава адпавядае кавалку з месца выпрабавання выбухоўкі. Супадзенне скотчу з бомбаў 2008 году і скотчу з падвалу. У падвале Канавалава знойдзена прыстасаванне, ідэнтычнае самаробнаму дэтанатару, які выкарыстоўваўся ў бомбе 2011 году. Прыпой на паяльніку Канавалава супадае з прыпоем ад тэрактаў 2005 году ў Віцебску. Акрамя скотчу і кавалка трубы, доказы варта ўсё ж залічыць у катэгорыю ўскосных, тым больш што да падзеяў 2011 году з іх мае дачыненне толькі адзін. Аднак сукупнасць гэтых доказаў усё ж працуе на карысць версіі следства. Восьмае. Супадзенне адзення Канавалава з тым, якое было на чалавеку з відэа ў момант здзяйснення тэракту ў метро. Верхняе адзенне Канавалава цалкам супадае з тым, што было надзета на чалавеку з торбай ў метро 11 красавіка. Засталіся пытанні пра майку, у якой быў Канавалаў. Паводле некаторых назіральнікаў яе колер не адпавядае таму, які пазначаны ў вопісе рэчаў Канавалава з матэрыялу справы. Дзявятае. Паказанні Владіслава Кавалёва на следстве адносна датычнасці Дмітрыя Канавалава да выбуху 2011 году. Кавалёў, які адмовіўся ад гэтых паказанняў на судзе, не змог пераканаўча патлумачыць, чаму змяніў паказанні і даць абгрунтаванае тлумачэнне сваіх дзеянняў 10 красавіка. У прыватнасці таго, чаму стаў асцярожна несці торбу Канавалава пасля сустрэчы з ім на Менскім вакзале. Дзясятае. Паказанні двух сведак, якія знайшлі бомбу 3 ліпеня 2008 году. Паказанні па асобку паслядоўныя і збольшага не супярэчаць адно аднаму. Недавер выклікае тое, што адзін са сведак на момант суду знаходзіўся ў месцы зняволення, а значыць быў залежны ад прадстаўнікоў пенітэнцыярнай сістэмы Беларусі, якая наўпрост звязаная са следствам.
11. Прилади і хімічні речови, знайдені у підвалі Коновалова у ягоним домі по вулиці Репіна у Вітебську, а так само умови у гэтым підвалі, які показують, що ён мав можливість виробляти у підвалі вибухові речови, а так само збирати бомби. Набор приладов і речей у підвалі Коновалова збільшого достатковий для виробу вибуховки, де збирання вибухових пристосуванняв. Характер приладов і речей показує, що чоловіка, який їх зібрав, цікавила вибухова справа. Умови у самім підвалі нельга назвати цілком придатними для даних метод у професійним сенсі, але вони все ж відповідали мінімальним технічним потребуванням, а головне – забезпечували конфіденційність. 12. Відео з фотоапарата Коновалова, речові докази з місця випробування, показанні Коновалова і Ковальова, дотичні випробуванню вибухових приладів каля станції Гришани. Докази переконавчо свідчать, що Коновалов умів робити вибуховку і збирати бомби, що він гэтым стало займався і удосконалював свої навики, а так само удосконалював вибухове пристосування. Ще одна магчымая виснова, що Коновалов послядовно рыхтавався до проведення теракту. 13. Дадзеныя пра тэлефонныя злучэнні Канавалава і Кавалёва, Канавалава і Пачыцкай. Гэтыя дадзеныя пацвярджаюць частку падзеяў 9 і 10 красавіка 2011 году, пра якія паведамлялі на следстве Канавалаў, Кавалёў і Пачыцкая, а таксама Кавалёў і Пачыцкая ў судзе. Гаворка пра тэлефонныя размовы Канавалава з Кавалёвым напярэдадні прыезду апошняга ў Менск, а таксама сустрэчы з ім сведкі Яны Пачыцкай. Кто взорвал Менское метро?
Новая книга Библиотеки Свободы.
Як проходил суд? Какие доказы вины знойдены? Какие сомнения застались после выполнения смертного присуду?
Журналист Свободы Олег Грузделович был спецкорреспондентом на процессе Коновалова и Ковалева.
Каждый день читайте урывок из его книги на сайте свобода.орг и слушайте в ночном эфире.
Мы на хвалях Радио Свобода и нагадаю некоторые темы нашей программы. Центральный суд Менску арештовал на 9 суток правооборонцу Олега Вовчика. Его обвинователи у нецензурной лаянцы. Повод для обвинувачения у дробном хулиганстве сегодня же 10 суток арешту отримал активист Молодого фронта Владимир Яроминок. Держдепартамент США, у штогодовой справоздачи об стане правого человека, называя Беларусь авторитарной державой и дае моцно критичные оценки ситуации в Украине. На этом я развитываюсь с вами. Не губляйте свободы.